важно сохранить ответственную бюджетную политику.
Новый бюджет Российской Федерации ответственно на целую четверть увеличит расходы на президента и его администрацию.
Считаю основной задачей администрации обеспечение вашей деятельности как главы государства.
Самый тихий руководитель самой богатой чиновной структуры России – Антон Вайна. Чем он так ценен Владимиру Путину?
Ну, если они не развивают, это что, означает, чтобы мы взяли все, поддавали всю Россию?
Почему они ходят представать именно к зданию президентской администрации? Они надеются, их там услышит кто?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы, как всегда, в прямом эфире в 17.05. И новости последнего дня, что вот ровно на 25% увеличатся расходы на армию, военные расходы увеличатся на 25%, это никого не удивляет. Но символично, что ровно на такую же цифру, 25%, на такой же процент, такое же соотношение получится. Увеличатся расходы на администрацию президента Российской Федерации и на его собственное содержание. И вот тут уже, конечно, нам понадобится помощь экспертов, чтобы разобраться, а с чего бы то им вот столько отваливают. Но сначала наш сюжет с цифрами и с фактами о том, что это за структура такая.
Владимир Владимирович Путин.
Расходы на содержание Путина и его администрации растут военными темпами. В 2025 году траты государственного бюджета по статье «Президент и его администрация» составят почти 31 миллиард рублей. Это на 25,5% больше, чем в прошлом году, когда на работу президента и администрации выделили 24,5 миллиарда рублей. Сумма превышает бюджеты в четырех регионах России – Еврейском и Ненецком автономном округах, а также Калмыкии и Ингушетии.
Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан.
Из комментариев к бюджету следует, что рост расходов связан с увеличением зарплаты как самого президента, так и сотрудников Кремля. Например, фонд оплаты штата администрации в следующем году вырастет с 18 до 21 миллиарда рублей. Расходы на зарплату Путина вырастут на 53 миллиона, до 261 миллиона рублей в год, или около 21 миллиона рублей в месяц.
Важно сохранить ответственную бюджетную политику.
Также планируется значительно увеличить расходы на закупку товаров и услуг. Для президента на 53,5 миллиона до 243 миллионов рублей, для его администрации на 3 миллиарда до 9 миллиардов рублей. Администрация президента состоит из 23 управлений, где, согласно данным Минфина, в 2023 году числилось чуть больше 3000 человек. В нее не входит управление делами президента. Это отдельный федеральный орган, где работают еще 500 человек. Они обеспечивают президента жильем, транспортом, отвечают за его лечение, отдых и питание.
Ел йогурт с клюквой.
Да.
Клюква какая?
Клюква сладкая.
Настоящая?
Настоящая. Попробуй.
Управделами президента в следующем году потратят 15 миллиардов рублей, на 3 миллиарда больше, чем в этом году, то есть тоже на четверть. При этом сам госбюджет в 2025 году вырастет всего на 10%, до 28 триллионов рублей. После российского вторжения в Украину расходы на содержание Путина и его администрации стали расти быстрее. Так, в предвоенном 2021 году эта статья расходов федерального бюджета выросла по сравнению с пандемийным 2020 чуть больше, чем на миллиард рублей. А вот в 2023 году на президента и его штат заложили уже на 5 миллиардов больше, чем в предыдущем.
С нами аналитик Николай Петров. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, нам с армией понятно все. Туда заманивать нужно и платить им все больше и больше по контракту. А тут-то что заманивать? Тут, наверное, желающих-то побольше в администрацию. Зачем повышать зарплаты, раздражать народ вот в таких темпах безумных? Почему он их прикармливает, Путин? Они и так прикормлены.
Хороший вопрос. Я думаю, что это не только прикармливает, сколько те люди, которые отвечают за формирование бюджета и имеют возможность увеличивать свою долю в этом бюджете, это и делают. Да? Мы не представляем себе, что Путин с ручкой сидит и проверяет все строки бюджета. И в этом смысле, я думаю, то, что мы видим сегодня, это скорее иллюстрация того факта, что администрация президента России, по сути, неконституционный орган, по сути, большой президент, сама себе выписывает более высокие зарплаты, и это мы сегодня, собственно, и видим.
Как сама себе? Но там же есть правительство, есть там думцы всякого рода. Она, в общем-то, не занимается составлением вот этих вот граф бюджета, администрации. То есть понятно, что она может влиять на то, чтобы им побольше отписали, но не своей же она рукой. Все равно это делают другие структуры.
Но мы понимаем, как устроена власть в нашей стране. И на вершине этой власти находится президент, который является всего-навсего человеком. И как человек он не может делать все то, что колоссальным образом сосредоточено в его руках. Да? И для этого у него есть вот эта администрация президента. Это, по сути, ЦК КПСС. Да? Это колоссальный орган, который, с одной стороны, не несет никакой ответственности ни перед кем, кроме лично самого президента, а с другой стороны обладает колоссальной властью над всеми, включая правительство, я уж не говорю о представительной власти.
Вот, Николай, я хочу сказать, что я недавно слушала дискуссию историков, которые обсуждали исторические взгляды, соответственно, исторические взгляды Владимира Путина. И они говорили о том, что да вообще он ничего, он сам книжек не читает, ему все пишут. Вот часть из них так говорила, другая не соглашалась. Я вот не уверена, что он же сам любит говорить, что он с бумажечкой, с карандашом. Я не уверена, что он не знает о том, что расходы на его содержание так резко повысились. И на содержание его чиновников. Вообще-то это раздражающая цифра. А он, вы думаете, что не знает о ней действительно о том, что вот такой вот расход произойдет в бюджете на них, на всех?
Я думаю, что сегодня в ситуации войны и колоссальных действительно расходов на войну, которые тяжелым бременем ложатся и на страну, и на всех граждан, да, вот та капля, которая ручейком идет в администрацию президента, она не очень заметна, и вполне возможно, что Путин об этом не знает, не говоря уже о том, что мы же понимаем, что в какой-то нормальной демократической стране со свободными СМИ такого рода вещи, они моментально вызывали бы и интерес СМИ, и негативную реакцию в обществе.
Вот именно. Да,
исключено, а раз так, то, в общем, власти нечего опасаться. Она сама дает инструкции, как и что нужно освещать. И мы видим сегодня в связи с бюджетом, что сама идея о том, как колоссально растут расходы на войну, она, в общем-то, нигде специально не поднимается в комментариях по поводу нового бюджета.
Да, и одно из изданий, Николай, совершенно верно, даже опубликовало методичку, которую распространили по федеральным СМИ, как им нужно освещать бюджет, на что делать акценты, а на что их категорически не ставить, эти акценты. Это очень серьезно, как подается этот бюджет.
Да, это справедливо, и мы можем более позитивно или менее позитивно относиться к российским гражданам и к их отношению к войне. Но понятно, что сама идея, что им из своего кармана приходится все больше платить за эту абсолютно бессмысленную, я не говорю сейчас обо всем остальном, о преступном характере войны, но совершенно бессмысленную для них, как для граждан, войну, это всячески как бы Кремль их от этого защищает.
Спасибо вам, Николай. С нами журналист-расследователь Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Вот тоже я бы хотела, чтобы вы роль этой армии, две армии, получили на 25% больше. Там соотношение, цифры, конечно, разные, но на 25% та и другая. Вот роль этой армии при Путине, как вы опишете? Вот почему, ну, с точки зрения Николая, это они сами себе назначили 25%. С моей точки зрения, все-таки он, я так думаю, догадывался о том, что теперь и он сам будет получать больше, и люди его. Почему так важна эта, почему она имеет такое влияние, эта армия президента, если она даже сама себе назначает с помощью правительства и депутатов зарплаты?
Лена, одно не противоречит другому, в принципе. Это же все такая химера слившаяся, которая, в принципе, ну, работает все эти, сколько, 20-30 с лишним лет. Да? Причем, как она работает? Наши многие зрители, наверное, могут не знать, в принципе, что такое администрация президента. Давайте им расскажем. Потому что, например, в Конституции Российской Федерации, Николай об этом сказал, упомянул, там не написано, чем занимается администрация президента. Там просто написано, ну, вот президент, да, занимается формированием администрации своей, и все на этом. Там есть прокуратура, про следственный комитет, про судебные органы, про органы местного самоуправления, про черта в ступе, там написано, вот про эту химеру под названием администрация президента там, конечно же, нет. И вот отсутствие четких формулировок, чем АП занимается, позволяет ей заниматься всем, чем угодно. Но тот же самый Антон Вайна, который является главой администрации президента уже многие годы, он там пересидел многих предшественников своих, это человек, который имеет самое ближайшее расположение Владимира Путина, ближайший доступ к телу. Это тот человек, который ему подносит бумажки, тот человек, который ответственен за изоляцию Владимира Путина в годы коронавируса, тот человек, который придумал для него, например, два идентичных кабинета и делал все, чтобы, ну, подчинить себе Владимира Путина и как-то расположить его в свою идеологию, так скажем. Про идеологию Вайна, я думаю, мы поговорим сегодня еще.
Да, кстати, да, конечно, да.
Про Вайна ходят не то, что даже слухи, а рассказы в ближайших к администрации президента органах, в среде прокремлевских журналистов. Они связаны с его фамилией, правда, с неправильным ударением. Часто шутят, что Антон Вайна – это такой «why not?». Почему нет? Человек, подай, принеси. Правильно, на самом деле, у него ударение ставится на первый слог фамилии, но в принципе, вот это вот why not, оно в целом характеризует администрацию президента и, собственно, Антона Вайна. Они занимаются исключительно тем, чтобы найти доступ к Владимиру Путину, как-то обихаживать его, не противоречить и в целом расположить его к себе. И, в принципе, мы видим, что эта история, она работает, она доработалась до того, что Владимир Путин уверовал в то, что он может безнаказанно вторгнуться в Украину, и ему за это ничего не будет. И Антон Вайна в этом смысле является, несмотря на то, что он такой теневой демиург, он является одним из главных, ну, давайте прямо скажем, военных преступников вот этой вот вертикали.
Спасибо, Илья. Совершенно правильно, что вы нас направили в эту сторону. Я должна просто сказать, что однажды я слышала в эфире от одной знакомой, от одного знакомого ведущего, я бы так лучше сказала, вот эту фамилию с ударением на войну, и даже позвонила ему, сказала, что ассоциация у меня возникает, когда вы говорите «войно», просится рифма. Так вот, у нас сегодня на нашей повестке повестку получает действительно Антон Вайна, и мы сейчас об этом послушаем. Итак, с нами Артур Давлетшин, который вручает повестки в нашем программе, в нашем эфире. Здравствуйте, Артур.
Добрый день.
Я читаю вам старую цитату политолога Алексея Макаркина, которая касалась как раз прошлого Антона Вайна. И это прошлое он проецирует на настоящее и говорит, что его прошлое и есть залог доверия Владимира Путина, его эстонское прошлое. Читаю. Антон Вайна, внук бывшего первого секретаря ЦК Компартии Эстонии Карла Вайна, главного эстонского коммуниста тех времен, был преданным человеком Москвы, не допускал даже подозрений в сепаратизме. Поэтому эстонское происхождение Вайна не дает поводов подозревать его в симпатиях, например, к НАТО, куда входит Эстония. Вот поэтому, Артур, пожалуйста, подробнее расскажите о его эстонской семье, раз она играет такую роль для Владимира Путина.
Вообще, прадед нашего Антона Вайна, Генрих Вайна, был родом из Сталина и был эстонским коммунистом. После провала в войне за независимость Эстонии ему пришлось бежать. И бежал он в Томск, в Сибирь, где и прожил всю свою жизнь. Там у него родился его первый сын, Карл Генрихович Вайна, который станет, как вы уже сказали, первым секретарем ЦК Эстонской ССР. А из Сибири обратно в Эстонию Карл вернулся только в 1947 году. Через два года у него появился сын Эдуард. В Таллине Карл прошел путь от инженера железнодорожных путей. На эту специальность он учился в Томске до статуса, до должности первого секретаря ЦК. В том же Таллине у него родился внук Антон Вайна. Он прожил там около 5 лет, а затем вместе с отцом Эдуардом они переехали в Москву. К Карьера папы после переезда сразу пошла в гору. Сначала он занимался поставками деталей для АвтоВАЗа, а затем 6 лет работал торговым представителем СССР в Японии. А после развала Союза Эдуард стал представителем уже АвтоВАЗа, которому поставлял детали, в США. То есть представлял АвтоВАЗ в США. Причем в АвтоВАЗе он работает до сих пор, занимая пост вице-президента по работе с акционерами. Сам Антон после школы поступил в МГИМО. Его первое место работы – посольство России в Японии. По слухам, именно тогда его заметил Владимир Путин во время своего визита на Окинаву в 2000 году. Вайна работал его переводчиком и так понравился президенту, что Путин решил забрать Антона с собой. После окончания работы в посольстве Вайна ждала работа в МИДе, затем в администрации президента, затем в правительстве, а затем снова в администрации президента. И здесь хотелось бы отметить один интересный факт из его жизни. У него есть брат, но имени его, возраста и каких-либо вообще данных о том, что он есть, мы не знаем. Настолько тщательно его скрывают.
Может быть, он продолжает жить в стране НАТО. Артур, если можно, мы с вами сделаем сейчас паузу в нашем разговоре. Я обращусь к гостям вот с этим вопросом. Николай, я бы хотела вашу точку зрения узнать, или мнение, или даже знание. Он почему он так ценен? Почему он так держится за него, Владимир Путин? Вплоть до того, что, как вы сами говорите, этот Вайна может сам себе зарплату назначать для огромного количества людей на миллиарды, на миллиарды. Почему он такую получил власть? Над Владимиром Путиным.
Но ведь Антон Вайна к этому шел постепенно. Он возглавлял президентский протокол. И как тень президента, как организатор всех четко мероприятий, в которых участвует президент, он Путину удобен. Да? И надо посмотреть на эволюцию глав президентской администрации, чтобы увидеть, как постепенно эти главы из людей, заметных политиков с серьезными политическими амбициями, игравшими самостоятельную роль, превращались во все более услужливых и все менее заметных чиновников. И Антон Вайна в этом смысле стоит на вершине вот этой эволюционной пирамиды. Да? Он не делает никаких самостоятельных заявлений, он не участвует, по крайней мере, публично, мы об этом ничего не знаем, ни в каких серьезных политических играх и интригах. И в этом смысле он идеально подходит президенту, да, потому что по статусу Вайна занимает должность, которую наши коллеги-политологи, находящиеся в России, расценивают как вторую-третью должность в иерархии влиятельности. И при этом, с одной стороны, Вайна никак, видимо, это не использует в своих интересах, а обслуживает Путина. А с другой стороны, даже если бы он и захотел что-то сделать в своих интересах, он не обладает ни узнаваемостью, ни политическим весом. И мне кажется, идеален в качестве начальника канцелярии, который при этом никак никогда не может подсидеть своего босса.
Спасибо, Николай. Кстати говоря, я читала я эссе одного эстонского политолога, который думает, что он ждет своего часа. Все-таки он ждет, сидит своего часа, Антон Вайна. Мы знаем, что это за час. Артур, возвращаемся к разговору с вами. Он, кстати, о разговоре. Он вообще разговаривает, этот Вайна. Мы его постоянно, публично я имею в виду, ну, конечно, он так, в принципе, разговаривает. Мы его видим постоянно молчащим, сидящим на каких-то мероприятиях и молчащим. Он как говорит, что там у него с дикцией?
Ну, говорит он редко, если... Ну, конечно, говорит, но редко. С дикцией у него вроде бы все в порядке. И давайте послушаем как раз-таки одно из первых таких публичных выступлений.
Единственных, наверное.
Ну, одно из двух, которое удалось найти на Ютубе. Его выступление вместе с Владимиром Путиным и Сергеем Ивановым во время того, как его принимали в должность главы администрации президента.
Считаю основной задачей администрации обеспечения вашей деятельности как главы государства. Это касается законопроектной работы, контрольных функций за исполнением ваших указов и распоряжений, в том числе майских указов.
Есть еще одно видео, на котором есть Путин, есть сам Вайна, и они общаются с представителями китайской делегации. Видео телеканала НТВ, и давайте его посмотрим.
Хотел бы также особо отметить интенсивность диалога между лидерами КНР и России. В 2016 году президент России и председатель КНР встречались 5 раз. Плотный график контактов намечен на этот год.
Спасибо, Артур, за эти уникальные кадры. Вот я должна сказать, что эту информацию перепроверила наша бильд-редактора. Тоже ничего нигде не удалось найти, как он разговаривает. Но вот тоже наткнулась в интернете на ролик конкурса, называется «Лидеры России», где Сергей Кириенко, подчиненный Антона Вайна, зазывал молодых чиновников принять участие в этом конкурсе. Обратите внимание на эти кадры.
В стране надо выстроить открытые прозрачные механизмы тех самых вертикальных лифтов. Это деньги, которые человек может потратить на повышение своей квалификации и дополнительное образование в любом учебном заведении Российской Федерации.
Вот видите, там среди фамилий вот этих наставников, а там есть Эрнст, Константин Эрнст, Олег Добродеев, конечно, лучше них никто не научит, лидеров России. Среди фамилий вы увидели фамилию Антона Вайна. Я сегодня специально позвонила участнику этого конкурса, который ездит вот на эти тренинги, перед которыми, где выступают эти наставники, и спросила, видел ли кто-то говорящим и вообще видел ли кто-то там Антона Вайна. Он сказал: нет, Антона Вайна там не было, он никогда не слышал о его присутствиях, участиях, поэтому нам не удалось найти живого свидетеля его говорения, несмотря на то, что вот вроде рекламируется, что где-то там в узких кругах он разговаривает. Илья Давлячин еще раз с нами на связи. Итак, вот он, Антон Вайна, человек, который молчит, но умеет ручкой вписывать, видимо, какие-то серьезные, важные цифры для себя, для президента, для своей администрации.
И решать серьезные проблемы, в отличие, например, от многих других членов администрации президента. Ну, есть Мединский, да, который пишет учебники везде, светит их своими бредовыми идиотскими идеями. Есть Львова Белова, которую разыскивает Гаагский трибунал по обвинению в военных преступлениях. А вот есть этот такой абсолютно тихий, незаметный аппаратчик. Лучше всего его характеризует фотография, которую сделал фотограф агентства ТАСС, на которой видно, как Антон Вайна приоткрывает дверь, и вот так вот как бы ничтожество умняшка заходит и подсматривает, да, принеси-подай. Вот эта самая фотография характеризует Антона Вайна. Тихий, незаметный, ну помните, Путина называли серый моль, вот того ли человека они называли, но, несмотря на вот такие вот не самые лестные характеристики, тишину, молчание, деньги любят тишину, мы знаем, да, вот, незасвеченность в каких-то конфликтах, спорах, ну да, у него там был офшор какой-то на Виргинских островах, ну да, у него там есть большой дом на Рублевке, но у кого из чиновников нет дома на Рублевке? Несмотря на все это, Вайна решает вопрос. И вот один из самых последних конфликтов, в котором он напрямую принимал участие, это конфликт вокруг известного маркетплейса Wildberries. С одной стороны, Рамзан Кадыров и Владислав Бакальчук, с другой, Татьяна Бакальчук, Керимов Мирзоян и Антон Вайна, стоящие за ними, давний соратник Керимова. Кто победил в этой схватке? Ну, как раз сегодня мы это выяснили. Татьяна Бакальчук объявила о завершении слияния Русгруппы Руссорекламной и Wildberries. А Кадыров не смог помирить семью, буквально, ну, извините, был послан Татьяной Бакальчук. Так что вот, пожалуйста, еще одна аппаратная схватка, которую тихо, незаметно, абсолютно мимо телевизионных экранов, мимо пропаганды выиграл Антон Вайна.
А вот, Илья, хотела у вас перепроверить. Была такая информация, что он в администрацию-то, ну, вы помните, что он был в МИДе, мы говорили об этом, в Японию ездил, МИД. Он попал в администрацию благодаря папе, который работал в Автовазе, и который близкий. Он, не, может быть, и не близкий человек Сергея Чемизова, мы это не знаем, но у Чемизова 25% акций в Автовазе, вот якобы они были знакомы с Чемизовым настолько, что он мальчишечку пропихнул в администрацию. Может быть такое?
Я слышал тоже такие слухи, не могу подтвердить, опровергнуть, но действительно, да, слухи такие давно ходят слухи про тех людей, которых лоббирует Антон Вайна. Ну, самый известный человек, которого лоббировал Антон Вайна, это Денис Мантуров, бывший министр промышленности и торговли. Причем вот в отличие от Вайна, Мантуров в чем только не заморался. То он там какой-то электрокар придумывает, который не появляется, то там какие-то идеи про промышленность разглагольствуют, которые тоже никогда не воплотятся в жизнь. Ну, Вот я помню, как Мантуров натурально обещал, что в России появится электромобиль Zetta. На него было угрохано кучу денег. И где этот электромобиль? Ну, Мантуров идет по карьерной лестнице, Вайна сидит сверху. Но, возможно, еще и потому, что его идеология, он вполне вот вписался в эту российскую вертикаль власти. Насколько я помню, в 2012 году он опубликовал, по-моему, в журнале «Вопросы экономики и права» историю, какой-то текст про капитализацию будущего, в котором была какая-то сумасшедшая идея про носкоп. Это вот якобы устройство, которое там считывает что-то, мы россияны, какие-то в воздухе там, да, вот, ну, в общем, бред абсолютный. Но там была написана вот та идеология, которую сегодня Владимир Путин вовсю использует, что из будущего нужно вот брать некоторые субстанции, вещи, идеи и использовать их сегодня. Собственно, что и произошло, когда Владимир Путин говорит, если бы не на нас напали, если бы на нас напали, как там, если неизбежна драка, бей первым, да, в общем, так говорит Владимир Путин. Вот так он, собственно говоря, напал на Украину, видимо, сойдясь в полном экстазе с идеями, которые излагает Антон Вайна.
Илья, а вот одна гуманитарная акция есть все-таки на счету Вайна. Вы помните, что когда Алексей Навальный несколько раз задерживался полицией, его паспорт был, соответственно, арестован за граничную полицию, полицейских, а самого его облили зеленкой и пострадал глаз. Вы помните, что он написал письмо Антону Вайну о том, что прошу вернуть паспорт и лечить свой глаз за границей. И ему отдали паспорт, и он лечил его, этот глаз, в Испании. Все-таки вот власть настолько его, видимо, не имеет границ, что даже такие вещи он может делать, как бы со знаком с противоположным тому, что он должен делать. По работе.
Ну, конечно. Ну, потому что он в его руках сосредоточена абсолютная власть. Еще раз, он глава администрации президента. Он имеет прямой доступ к Владимиру Путину. Я не знаю, имеет ли прямой доступ к Владимиру Путину член администрации президента, ну, Алексей Громов.
Вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали журналист-расследователь Илья Давлятчин и политолог Николай Петров. Вела программу Елена Рыковцева.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.